Так, вопрос. Почему сейчас разрешают торговлю в храмах? Вопрос из налоговой полиции, я так понимаю. Я хотел бы обратить внимание на то, что когда Господь выгнал торгующих из храма Иерусалимского, Он это сделал не потому, что в храме нельзя было торговать, а потому что они, как и сам Он сказал, дом Отца Его и Отца нашего превратили в вертеп разбойников. То есть дело было не в торговле, а в том, что люди забыли, что и для чего они торгуют. Чем и для чего они торгуют. Дело было не просто в шуме, а в том, что из века в век, привыкших к святому месту, люди совершенно забыли о том, для чего это место создавалось, и совершают свои жертвоприношения механически и уверены при этом в правоте того, что это их, и в том, что это их именно спасает. И Господь, который очень ревностно относился к храму, потому что прежде всего ощущал в нем бытие, присутствие Отца. Вы помните, я как-то на лекциях по Ветхому Завету говорил, что Иерусалимский храм во всем мире донновозаветным был единственным главным пристанищем Отца, если можно так выразиться. И это самое единственное святое на земле место, святой выбранный для этой цели народ, осквернял полным забвением и увлечением всем, кроме самого главного. Кроме того, что это есть путь к спасению. Вот. А, храмы, возвещая о небесном, стоят на земле. И как постройки, и как учреждения, они вписываются в мирскую систему. И они должны как-то функционировать. Поэтому не надо здесь говорить о торговле. Правильно было, конечно, говорить о пожертвованиях. Храм строится на жертвы, на пожертвования. Я думаю, что будь у нас везде, нормальный закон, я думаю, что многое, что не только храмы, могло строиться на пожертвования. Но храмы официально строятся только на пожертвования, поэтому здесь не надо это воспринимать как торговлю. Но многие увлекаются и превращают это в торговлю. В любом случае, даже если, лоток, где берут свечи и жертвуют за них, за записки, за книжки, за иконки деньги, а почему вот надо называть из какого-то искусственного, что ли, соображения, просто чтобы не назвать, почему тот же процесс, человек деньги кладет в вещь, почему не назвать это покупкой, почему это пожертвование? Ну, потому что, во-первых, не цены, а пожертвования, например, которые, в среднем приняты, например, даже, грубо говоря, 3 рубля за свечку какого-то размера среднего, да, то эта свеча не стоит этих 3 рублей. По технологии своей она может быть стоит 30 копеек, эта свеча. Но человек, который кладет 3 рубля, а он может не 3 даже, а 300 рублей положить и одну свечку взять, не в этом дело. Он специально кладет гораздо больше превосходящую сумму, зная, что таким образом он вносит свою лепту в храм. То есть храмы не скрывают, что они продают вот эти товары гораздо дороже, чем стоит их себестоимость. Гораздо дороже это про свечи и несколько дороже это в смысле книг. Вот, потому что они все-таки дорогие. Почему? Потому что это есть форма, то есть человек, который жертвует, тем самым не платит за что-то, а просто свое именно во много раз превосходящее благодарение таким образом, или как в других случаях, как вот я, например, вы знаете тоже, в основном храм прошу, если нет денег, прошу, я и не настаиваю, пожалуйста, потрудись, убери, поработай, сделай что-то для храма. Дело ведь не в деньгах.
Что тогда будет тарелка, если когда я покупаю свечу, я кладу свою жертву? Что значит тарелка?
Тарелочный сбор – это принятая практика в храмах. Я думаю, скорее всего, или в советское, или даже, может, дореволюционное время принятая вот эта практика. Но так как у многих людей вызывает неловкость не сама практика, а то, что как бы все люди ставятся в положение ложного стыда, что, может быть, в данный момент не может еще положить, а неудобно перед тем, кто стоит рядом и положил и так далее. Я считаю, что в любые моменты тарелочный сбор недопустим. Вообще. Я считаю, что эта вещь, так сказать, коробит вообще нравственное чувство прихожан. Может быть, но в настоящее время, когда мы именно в церкви не просто простаиваем службы, а именно ищем, мы ведь сегодня в церкви, дорогие мои, именно ищем спасения. То есть мы приходим в церковь именно как в последнее святое место на земле. Я хочу сказать, что, конечно, сам никогда не вводил этого тарелочного сбора. И считаю, на сегодняшний день это недопустимо, потому что это смущает многих. И во многих храмах этого нет. А где по традиции не закрывались храмы, наверное, там до сих пор.
Здесь прямо бесконечное разделение, по много раз, тремя блюдами, чем настойчиво сказать, что он на каждое положил. И еще раз, и вообще вот настолько вот другие страны.
Ну, знаете, можно, скажем, разменять там мелкие деньги каждый раз, вот, но это вообще не, во время службы этого нельзя делать, во время литургии особенно. Ну, вы сами это понимаете. Почему исповедь происходит у всех на глазах, стесняя духовную свободу кающегося? Это в том смысле, что кающийся хотел бы что-то крикнуть громко, или же, может быть, подраться с исповедующим, да, его, вот, а тут он духовно, значит, в свободе своей стеснен. Так я понимаю. Дорогие мои, образ православной исповеди, в отличие от исповеди католической, очень явно подчеркивает вот различие между древним опытом церкви и вот этим механистическим подходом. Многие католики сами, впрочем, отказываются от такого подхода. В католической исповеди, судя по вот рекомендациям обычным исповедующему, вообще роль священника могла быть священник мог бы полностью быть заменен компьютером, в который бы закладывалось, значит, полный подробный перечень времени, места и степени совершения грехов, и этот компьютер бы выдавал соответствующее наказание, которое должен понести человек. Здесь священник лишь роль уха Божьего, которое, и рта, которая слушает и возвещает ответ. Значит, как оракул. Вот его запросили, и он отвечает, и он совершает ответ. Это, конечно, не всегда так в конкретном духовном опыте людей, но внешне это выглядит так. Единственное, что можно сказать против вот формы этого стояния около священника во время исповеди, это что почему-то вот многие терпят то, что остальные нализают. Людей надо отодвигать как можно дальше. В это время, чтобы кто-то обязательно пел в храме или читал молитвы, тогда то, что шепотом говорит кающийся, не слышно. И можно спокойно об этом рассказать свою исповедь. Да.
Значит, во время исповеди искушения бывает,
Вообще говоря, там, где вот масса людей, очень все сложно. Я считаю, что когда собираются большие толпы людей, именно ожидая исповедь, в этот момент им можно включить или посадить их, и кто-то, если есть второй священник, он должен проводить духовные беседы с ними в тот момент, пока один человек уходит на исповедь, даже во время службы. Вот прямо рассаживать всех и какое-то проводить евангельское чтение. Когда уже все исповедуются, потом подходить к чаше, а не просто стоять и ждать, когда же всех исповедуют. Вот. А в других случаях, где нет такой возможности, где один священник всего, и нет людей, которые могли бы провести такое занятие прямо в храме, можно было бы включать соответствующую аппаратуру, которая бы или бы читала поучение значит, ну, аудио или видео, которое бы рассказывало о том или ином святом или том или ином фрагменте из святоотеческих творений. Тогда люди действительно не скучают, и они не без пользы проводят заодно и, получается, внутри вот этого богослужения воскресная образовательная школа. Почему перенесение иконы мощей с места на место считается праздником? Неправильно задан вопрос. Перенесение мощей с места на место праздником никаким образом не считается. Или же иконы с места на место. Праздником считается обретение иконы и ее перенесение на положенное ей место. Или же возвращение мощей к тем местам, где они были. И торжеством является не перенесение, а два момента. Во-первых, радость от того, что эта икона или эти мощи обретены и возвращаются на положенное место. А во-вторых, радость от прикосновения к святыне. Конечно, носить с места на место праздником не является. Но вопрос некорректный. Почему в церкви по несколько раз празднуется обретение мощи одного и того же умершего человека? Например, Иоанна Предтечи. Дорогие мои, Иоанн Предтечи не является умершим. Вы не читаете Евангелие. Кто это такое пишет? Потом подойдите ко мне. Как это можно об Иоанне Предтечи писать, что он умерший человек? Это мы пока мертвы во грехах, умершие. А Иоанн, креститель, достаточно живой и помогает в молитвах, обращающихся к нему. Вот. А что касается конкретного вот несколько раз обретения, так это потому, что было связано с какими-то фактами историческими. Не каждый раз же обретали эти мощи. Другое дело, я понимаю, почему вот такой вопрос может возникнуть. Многие моменты вот конкретных праздников, там в том или ином месте совершенное чудо, мученик какой-то древней церкви, которого мы о нем даже ничего, о житии его не знаем, они как бы отходят от нас далеко. И мы только в общем чтим их, а конкретные эти события, они уже забылись. И поэтому кажется, что это, в этом есть что-то рутинное. А церковь хранит в памяти вот ту радость, которая, например, могла быть даже при втором или третьем. Понимаете, вот мы один раз обрели и Серафима Саровского, поняли все-таки, что он святой. И через несколько лет, через 10 с небольшим лет его мощи были спрятаны. И мы в 91-м, помню, 90-91-м, второй раз обрели эти мощи. То, а что, это же радость какая? Вот, а если, не дай Бог, будет что-то еще, и мы их в третий раз обретем, его мощи, вот так и будет. А через 1000 лет, может, кто-то будет недоумевать и думать, что за это третье обретение мощей. А это возвращение к нам святого. Аще возможно есть, составьте апологетику, только не апологетику, а апологию. Апологетика – это наука об апологиях. Апология, то есть защиту. Канонизации государя Николая II Александровича и его периода жизни в конце его императорства и империи. Знаете, здесь очень сложная тема. Очень сложная, потому что ситуация с канонизацией Николая II сейчас она приутихла. Но еще несколько лет назад эта ситуация расколола очень многих, как в светском обществе, так и в церковном обществе, на два лагеря – противников канонизации и сторонников канонизации. Сейчас император уже канонизирован, поэтому действительно возникает вопрос только не апологии, как будто кто-то нападает. Здесь вопрос другой, защиты, или не защиты, а попытки объяснить, в чем, собственно говоря, эта канонизация. Вы знаете, я на эту вещь смотрю, на этот вопрос смотрю достаточно объективно, хотя в свое время я являлся противником этой канонизации. И в свое время был в числе тех священнослужителей, которые в разное время писали председателю синодальной комиссии аргументированные, как нам кажется, возражения против канонизации Николая II. Но в случае моем, я сейчас не буду подробно это письмо вам, у меня его с собой нет, есть вообще оно, это письмо, Но смысл его сводился к тому, что канонизация Николая II не только дело, относящееся к нему самому, но некий социально-политический прецедент, который и волнует не то, будет ли канонизирован или нет император, а волнует то, те страсти, которые вокруг этого происходят, которые чаще всего к церкви никакого отношения не имеют. И более того, многие инициативные группы по канонизации императора Николая II, они вообще достаточно далеки были от церкви. Вспомните, в тех крестных ходах начала 90-х годов, где ходили люди с портретами Николая II, они ходили бок о бок с теми людьми, кто нес хоругви Иисуса Христа и кто нес портреты Ленина и Сталина. Понимаете? И этот факт говорит о том, что далеко не все почитатели, например, Николая II, являются церковно-мыслящими людьми. Как можно, например, да и вообще мыслящими, здравомыслящими людьми, как можно в одной демонстрации нести Николая II и того, кто его приказал расстрелять? Это безумие. Никакого объединения здесь быть не может. Это унижение и самообман. Вот. Но за это время прошло много исследований. Были взвешены многие доводы за и против. И все-таки, я скажу так, в связи с значительным образом усилившимся почитанием семьи последнего императора, канонизация его была принята по воле церковного народа, причем при противодействии очень многих людей, иногда явным, иногда скрытым. Единственным открытым, так сказать, противником этой канонизации был недавно скончавшийся митрополит Нижегородский Николай, который поставил подпись под всеми пунктами собора о канонизации святых, отдельно оговорив, что он не ставит подпись, что он ставит подпись против канонизации царской семьи. На иконе новомучеников российских царская семья не поставлена в центр иконы, а поставлена сбоку в числе прочих мирян. Этот факт говорит о том, что церковь, признавая мученичество этой семьи, четы и чад, тем не менее в пику монархистам и особенно реакционным монархистам не признает формулировок «Царь Николай, царь-искупитель, царь, который своей кровью взял на себя, пролил кровь для того, чтобы взять на себя грехи русского народа». Эта жесткая формула не принята церковью. Более того, церковь даже не приняла в строгом смысле пункт о мученичестве Николая II. Дело в том, чтобы если был бы написан «Святой мученик», и вот те иконы, на которых написано «Святой мученик Николай» и все, или написано «Святой искупитель Николай», или просто «Святой царь Николай», эти иконы с точки зрения собора 2000 года нашей церкви являются неканоническими. Единственной канонической является та икона, где написано «Святые страстотерпцы». Иногда к слову «страстотерпцы» можно добавлять слово «мученик», «мученики», «мученицы», да, по-славянски. И было, значит, особым образом пояснено, что синодальная комиссия каждую тему «Николай и Александр», «Николай и Ходынское событие на Ходынском поле», «Николай и расстрел демонстраций», «Николай и Распутин», Николай и война, Николай и отречение от престола. Все эти темы рассмотрела и в жизни императора, подметив благочестие, тем не менее не нашла достаточных оснований для канонизации Николая II как мученика за веру, как истого, так сказать, святого человека. И поэтому все внимание сконцентрировалось на последних месяцах заключение императора, когда он взошел на свой терновый путь. И вот тут-то то самое покаяние, которое, вероятнее всего, стало происходить в душе Николая, и, значит, которое не могло не отразиться и на его семье также, это покаяние привело, в конце концов, к безропотному и мужественному принятию мученической кончины от рук злодеев. Была, кстати, этой комиссии отвергнута и теория, так сказать, ритуального убийства Николая II. Таким образом, страстотерпчество оказывается тем случаем, когда человек не за святую жизнь, а за безропотное и святое принятие смерти. Канонизирован. А? Был. Был этот выбор. У него был выбор до того, как он оказался в этой ссылке. Выбор был. Но вы знаете, здесь дело вот в чем. Вот здесь есть одна удивительная вещь. Мы встречаем в душе и в жизни Николая II, его императрицы, благородство, милосердие, друг к другу любовь. И спешим это возвести сейчас в ранг святых, так сказать, черт. А дело в том, что в то время не только Николай II, но огромное количество высокообразованных людей в интеллигенции, в аристократии, а также огромное количество простых людей в деревнях, не зараженных тленом, так сказать, большевистской, а еще раньше безбожной, атеистической пропаганды, хранили и благочестие, и каждый на своем уровне благородство. В этом смысле вместе с императорской семьей мы должны понимать и все, весь цвет нации, который был уничтожен уже в первые большевистские годы. Понимаете, за Николаем II открывается целый ряд великих князей, дворян, землевладельцев, купцов, священников, интеллигенции, профессуры, крестьян. Так сказать, вся благородная часть народа, которая веками формировалась под воздействием православного христианства. Несмотря на все тернии, жестокости, на кровь, страшно. Поэтому, вот, например, в моем сознании страстотерпческая кончина Николая и его, значит, семьи неразрывно связана с таким же страстотерпчеством десятков миллионов. Ну, вначале еще это шел счет на десятки тысяч, а уже в сталинское время на миллионы людей старой дореволюционной России, которые не все были, не все за веру страдали, не все за церковь, не все в момент смерти своей благословляли стреляющих, не все именно за вот то, что они исповедуют веру во Христа, хотя очень многие, но все как представители устроенного, мудрого, культурного мира, который большевики дьявольским образом разрушили.
Тогда они должны быть в центре все-таки старские мученики. Они же первые были
В центре, так я и говорю, здесь не за веру, здесь идет переосмысление. Подожди, разные вещи у вас. Здесь идет переосмысление той Голгофы, на которую зашел не царь, а Россия. Понимаете? Это собор русских святых. Вот в чем здесь дело. Это не то представление о святости. Вы понимаете, нет никакой, казалось бы, ничего общего в жизни Николая II и преподобного Серафима Саровского. А именно Николай II, благодаря его воле, был прославлен великий старец. Не будь Николая II, и сейчас бы не был прославлен Серафим Саровский. До сих пор. О нем просто никто бы не узнал до сих пор. Или бы он имел статус местно чтимого в Арзамасе святого. Вот. Нет, в центре этой иконы находятся митрополиты, возглавители. Это же мы говорим о церкви русской. Поэтому в центре там находятся возглавители русской церкви, священно-мученики. А дальше идет ряд мирян. И вот среди мирян, благочестивых и пострадавших, первый, так сказать, ряд открывает императорская семья. Я еще раз вам повторяю, это не значит, что все вопросы здесь решены. Здесь есть очень многих людей смущение, необъясненность этих вещей. Но я говорю сейчас самое главное. Здесь церковь заняла, если можно так сказать, единственную возможную в этой ситуации позицию. Когда огромное количество церковного народа видит чудеса и прославляет Николая II, и когда к этому прославлению примазываются люди, которые совершенно неверно аргументируют основание к канонизации. И что очень характерно, церковь не канонизировала, повторяю, Николая как центральную фигуру. Вот. Поэтому это все-таки очень показательно. Но если кто-то... Ведь что такое канонизация святого? Это ведь не то, что человек был не святой, а мы его посмертно произвели в свято. Канонизация – это нахождение у того или иного человека отдельных качеств, а иногда всецелой души, которая может быть примером для подражания. Вот есть в жизни Николая II, императрицы Александры, вещи, которые ни в коем случае не могут быть примером для подражания. Но есть те черты, которые могут быть. Например, тот факт, что многие великие княгини, начиная с императрицы, были медсестрами и перевязывали гнойные раны простым людям, вещь сейчас немыслимая. Сами делали перевязки, операции, работали в госпиталях. Или как к семье относились друг к другу. Или как благородно приняли смерть. Неизбежную. По глупости своей. По недоумию. Но можно ли, понимаете, можно ли сказать, что могло быть что-то иначе? Это потом, уже потом можно думать. И, кстати, Николай II очень жалел о том, что он отрекся от престола. Но это было уже потом. Версия того, что Николай II отрекся от престола, потому что он желал блага народа, версия историческая, их серьезной критики не выдерживает. Лишь историческая гипотеза. Никаких оснований для этого нет. И называть предателями, я вижу, не называть предателями тех генералов, которых сам поставил, тоже бессмысленное занятие. И потом... Отрекаться, как мы в прошлый раз с вами смотрели по статье Зубова, отрекаться от престола Николай II не имел никакого права ни за себя, ни тем более за сына, ни тем более в пользу брата на условиях, предъявленных ему временщиками. Это является, по сути дела, главной государственной ошибкой, повлекшей... Нет, катастрофа была не от этого, но завершившей катастрофу, поставив как бы последнюю точку в этой катастрофе. И началась катастрофа. И эту катастрофу мы не можем расхлебать до сих пор. Рекомендую почитать книгу Солженицына «Россия в обвале». Это книга 98 года, но она актуальна и праведчески о многом говорит сейчас. Например, Солженицын, говоря о помощи Америке мусульманским, боснийским мусульманам, пишет следующее. Ох, говорит, на горе себе, скорее всего, поддерживают мусульман-американцы. Это он написал в 98 году.
Здесь братство Иоанна Грозного, они всего хотят его канонизировать.
И Чапаева хотят канонизировать. В русском доме об этом написано, что был человек святой и праведной жизни. Вы знаете, сторонники Чапаева скажут вам, что вы ничего не знаете о Василии Ивановиче. Вы знаете о нем только из анекдотов. Впрочем, в житие его, кроме анекдотов, ничего вставить и нельзя, потому что мы ничего действительно мало что знаем. Вот. Но я хочу сказать, что, конечно, сам этот факт говорит о том, что какой разброд и шатание какие в умах. Конечно, Иван Грозный, это, так сказать, человек осатанелый, его канонизация была бы просто невозможно. Да. Вот последнее. Батюшка, расскажите, пожалуйста, о таких понятиях, как сглаз и порча с православной точки зрения. У нас, дорогие мои, одна порча. это испорченность первородным грехом. Больше ее другой порчи нет, и не надо ее искать. По-настоящему верующий человек уходит от того суеверного уровня, где говорят о сглазах, о порчах, о защите, о снятии блоков и так далее, и так далее. Почему? Потому что в большинстве случаев человек, испытывающий какие-то проблемы, призывается Богом к покаянию, а он начинает искать виновного. Может быть, кто-то действительно ему что-то неприятное или пожелал, или даже увлекался оккультизмом и на него каким-то образом колдовал. А может быть, никто ничего не делал. В нашем мире достаточно заразы духовной и материальной для того, чтобы сломить любого, казалось бы, крепкого человека. Поэтому, когда человек выходит на серьезный уровень молитвы, у него там борьба не ослабляется, она усиливается, но она достойна высокого звания Сына Небесного Отца. То есть, эта борьба действительно осознанная, любовью Божьей спасается человек, и эта борьба осознанная против дьявола, против зла мира, против похоти и так далее, и так далее. Вот это должно быть. Поэтому в том смысле, как это сейчас понимается, как об этом говорят, для православного христианина, вообще для сознательного верующего человека, недостойно говорить о таких вещах, как сглаз и порча. Недостойно. Ну, а во многих случаях это используется для еще большего закабаления человека. Например, экстрасенс может сказать человеку, что у него испорчен все до 9-го колена, выудит из него достаточное количество денег, а потом скажет ему, что, увы, я тебе помочь ничем не могу, ты, так сказать, слишком проклят, и поэтому... И в конце концов человек может даже жизнь самоубийством покончить. Такие случаи бывали. Вот. А Церковь Христова только радость человеку дает и говорит, ну что ты, ну опомнись, какая порча, какой сглаз. Даже если кто-то зло какое-то против тебя замышляет, кого нам бояться, если с нами Бог? Вот и все. Так что об этом всерьез говорить не надо. К сожалению, в церкви часто встречаются эти разговоры, но не от больших знаний. Вопрос почти риторический. На чем основана православная традиция в России? Любовь или послушание? Почему часто от православных требуют именно послушания? В частности, это принято в этом университете. Дорогие мои, вообще истинная христианская любовь истинному христианскому послушанию не только не противоречит, а они друг друга дополняют. Но чтобы не показаться, так сказать, ну просто человеком, который пытается скрыть истинный смысл слов, я хотел бы о следующем напомнить. И на аскетике вот это мы проходим с богословами, что истинное вообще послушание – это не покорность одного другому, а истинное послушание – это вслушивание в слова Божьи. И вот когда про Христа говорится, что Он был послушлив даже до смерти крестной, не о том говорится, что Бог вот прямо каждый день давал человеку, Иисусу Христу, какие-то задания, и Иисус Христос их выполнял, как верный и непоколебимый, так сказать, Бога-человек, непосредственно связанный с Небесным Отцом. А послушлив был до смерти крестной, это значит, правильно понял, выполнил всю миссию, все слова, которые услышал от Отца, совершил, в себе воплотил, ученикам своим передал. Вот было его послушание. И закончилось это послушание подвигом, рядом с которым нет никакого рядом подвига. Это крестная смерть за всех людей, в том числе и за своих ненавистников. Это есть истинное послушание. Поэтому в атмосфере любви послушание, оно, естественно, гармонически вписывается. А на первых порах, когда человек еще не живет, или отношения между людьми в земной жизни не выстраиваются по схеме только любви и любви жертвенной, мы друг с другом общаемся как? Ветхозаветно. Мы общаемся, прежде всего, воспитывая закон. Для того, чтобы объявить человеку свободу, его нужно сначала воспитать в законе. Поэтому не обижайтесь на то, что послушание вам даются. Другое дело, что многие на этом уровне послушания застревают, а любви уже приобрести не чатся. Это вопрос другой. Но послушание необходимо для формирования души человека. Закон должен это формировать.